Глава 54. Во дворец. Четверо мужчин, обливаясь потом, тащили по узким извилистым улочкам Танчика телегу на высоких колесах. Она подпрыгивала на каждой колдобине, и сидевшую сзади на грубом деревянном сиденье Илайн нещадно трясло. Поджав губы, она сердито посматривала по сторонам из-под грязноватой вуали, закрывавшей лицо от глаз до подбородка, стараясь уберечь от ушибов босые ноги, и при каждом толчке судорожно хваталась за шероховатые доски сиденья. Но чем крепче она держалась, тем сильнее ее трясло. Найниф, похоже, все это тревожило гораздо меньше. Она подскакивала на досках так же, как и Илайн, но лишь слегка хмурилась и, казалось, была погружена в свои размышления. По другую сторону от Найниф, сложив руки на груди, сидела Эгинин, одетая и причесанная на тарабонский манер. Выглядела она так, словно тряска была ей нипочем. Илайн изо всех сил старалась не ударить в грязь лицом перед шанчанкой и, в конце концов, добилась определенного успеха. Зубы у нее больше не клацали на каждой выбоине, хотя ее по-прежнему швыряло на Найниф. Илайн предпочла бы идти пешком, пусть даже босиком, но Байл Домон заявил, что так не годится. Чудно выглядит, если женщины тащатся пешком, когда на телеге есть место. А им явно не стоит привлекать к себе внимание. Сам-то он, понятное дело, не трясся, словно мешок с репой, а вышагивал впереди телеги вместе с 10 из 2 десятков матросов, которых взял с собой для сопровождения. Домон пояснил, что, возьми он больше людей, это вызвало бы подозрение. Илайн, в свою очередь, подозревала, что он и этих-то привел только чтобы оберечь женщин. Безоблачное небо над головой все еще оставалось серым, хотя в путь они отправились, едва забрезжил рассвет. Улицы были почти пустые и тихие, если не считать скрипа тележных колес. Только когда солнце взойдет над горизонтом, добропорядочные горожане осмелятся выйти из своих домов, а пока на улицах попадалось лишь всякое отребье, не успевшее обделать свои неблаговидные делишки под покровом темноты. На телегу были нагромождены тщательно прикрытые старой холстиной, чтобы не привлекали посторонних взоров, три большие корзины. Впрочем, прохожие в мешковатых шароварах и темных цилиндрических шляпах частенько провожали телегу алчными взорами из-под грязных вуалей, точно стая одичавших псов. Однако этим все и ограничивалось, ибо никому не хотелось связываться с двумя десятками вооруженных дубинками и абордажными мечами матросов. Колеса проваливались в глубокую выбоину. Видно, во время очередной заварушки из мостовой повыворачивали булыжники. Телега ухнула куда-то вниз, а потом ее опять подбросило на ухабе, и Илайн, шлепнувшись обратно на сиденье, чуть не откусила себе язык. Девушка едва усидела на скамье, вцепившись в нее обеими руками. И как только Эгинин ухитряется сидеть, сложив руки на груди. Илайн хмуро посмотрела на шанчанку и увидела, что та тоже держится руками за сиденье. «Трясет почище, чем на палубе в качку», — заметила Эгинин, пожимая плечами. Найниф поморщилась и попыталась было отодвинуться от шанчанки, хотя для этого ей пришлось бы забраться на колени к Илайн. «Ох, придется мне потолковать с мастером Домоном», — многозначительно проговорила она, будто не сама выбрала эту телегу. Но тут попалась очередная колдобина, зубы у Найниф щелкнули, и она предпочла умолкнуть. Все три женщины были в блеклых коричневых платьях из грубой шерсти, мешковатых и не слишком чистых. Именно так должны были выглядеть ищущие пропитание беженки из деревни. Не слишком привлекательный наряд. Тем удивительнее было явное удовлетворение, выказанное Эгинин при виде этих рубищ. Впрочем, это всяко было менее удивительно, чем то, что шанчанка вообще оказалась на этой телеге. Для Илайн последнее вообще представлялось непостижимым. Тому предшествовало немало споров в палате падающих лепестков. Мужчины старались гнуть свою линию, но Илайн с Найниф в часть их дурацких доводов опровергли, а на остальные попросту не обратили внимания. Им двоим, именно им, а не мужчинам, надлежало попасть в Панарший дворец, причем чем скорее, тем лучше. В конце концов, Домон выдвинул предложение, оказавшееся не таким нелепым, как прочие. «Одним вам во дворец нипочем не попасть», — пробормотал бородатый контрабандист, глядя на свои лежащие на столе кулаки. «Тем более, что вы, как сами сказали, воспользуетесь силой только в крайнем случае, потому что иначе эти черные Айс Седай тут же вас обнаружат». Ни Илайн, ни Найниф не сочли нужным рассказывать мужчинам об отрекшейся. А раз так, вам потребуется человек с крепкими мускулами, чтобы мог при случае помахать дубинкой, да и лишняя пара глаз не помешает. Кто-то должен оберегать ваши спины. А я во дворце бывал не раз, привозил подарки прежней его хозяйке. Меня прислуга знает в лицо, так что прямой резон мне с вами идти. Илианец покачал головой и ворчливо добавил. «Чую я, что кладу голову на плаху. А все из-за того, что бросил вас тогда в Фалне. Направь меня, удача, да на моем месте сбежал бы любой. И вы тоже». «Ладно, решено. Я иду с вами. Надеюсь, против этого никто возражать не станет». «Ох, и глубже ты, Илианец», — презрительно произнес Джуэлин. «Ни Илайн, ни Найнив даже рта раскрыть не успели. Неужто и впрямь полагаешь, будто тебе, неотесанному контрабандисту, тарабонцы позволят разгуливать по дворцу?» «Вот я другое дело. Мне все повадки дворцовых слуг прекрасно известны, а ты и поклониться-то толком не сумеешь. Да и, если что, пустоголовому благородному пыль в глаза пустить». Он закашлялся и быстро сказал, не глядя ни на Найниф, ни на Илайн, «Должен идти я». Том расхохотался. «Неужто кто-то из вас и вправду надеется сойти за тарабонца? Я еще куда ни шло!» Он разгладил свои длинные усы. «И потом, нельзя же открыто шататься по понаршему дворцу с дубиной. Нет! Здесь нужен более изощренный способ защиты». Он взмахнул рукой, и в ней неожиданно появился нож, а уже в следующее мгновение он скользнул между пальцами и так же быстро исчез. «Не иначе, как в рукаве», — решила Илайн. «Все это пустое», — решительно заявила Найниф. «Вы собираетесь караулить нас, словно гусей на рынке, будто не знаете, что у вас и других дел достанет». Вздохнув, она добавила уже более спокойным тоном. «По правде сказать, я и сама не против, чтобы кто-нибудь защищал мне спину, и с удовольствием взяла бы одного из вас. Как-никак лишние глаза, но тут уж ничего не попишешь. Придется нам с Илайн идти одним». «Я могла бы сопровождать вас», — вдруг заявила Эгинин из дальнего угла комнаты, где ей велела оставаться Найниф. Все обернулись и уставились на нее. Шончанка нахмурилась и, будто убеждая скорее себя, чем их, пояснила. «Женщины, против которых вы боретесь, приспешницы темного, их нужно предать в руки правосудия». Илайн предложение шанчанки ошеломило, а Найниф, похоже, взбесила. У нее на щеках проступили белые пятна. «И не надейся, что мы доверимся тебе, шанчанка! Когда мы уйдем, тебя посадят под замок в кладовку, и пусть даже пойдут толки», — холодно заметила Найниф. «Клянусь своей надеждой на высокое имя», — торжественно произнесла Эгинин, приложив руки к сердцу одну поверх другой, — «что не предам вас. Буду во всем вам повиноваться и защищать ваши спины, пока вы не покинете понарший дворец». С этими словами она отвесила три глубоких церемонных поклона. Илайн понятия не имела, что означает «надежда на высокое имя», но не сомневалась, что для Эгинин произнесенная клятва священна. «Она для этого годится», — неохотно пробормотал Домон и, посмотрев на женщину, покачал головой. «Оставь меня, удача, ежели у меня найдется больше двух или трех молодцов, на которых я поставил бы против нее один к одному». Найниф хмуро перевела взгляд на свою руку, сжимавшую полдюжины длинных тонких косичек, а потом совершенно сознательно сильно за них дернула. «Найниф», — твердо заявила подруге Илайн, — «ты сама говорила, что не против, чтобы кто-нибудь прикрывал нам спину. Но уж я и подавно за. В конце концов, если мы не хотим прибегать к единой силе, кто в случае необходимости поможет нам избавиться от излишне любопытных охранников? Я не очень-то сильна в рукопашном, да и ты, насколько мне известно, тоже. А вот она — совсем другое дело. Ты это помнишь?» Найниф смерила взглядом Эгинин, сердито посмотрела на Илайн, уставилась на мужчин с таким видом, будто они заранее все это подстроили у нее за спиной, и в конце концов кивнула. «Вот и решено», — сказала Илайн. «Но, коли так, мастер Домон, нам потребуется уже не два, а три платья. А вам всем сейчас лучше уйти. Мы должны все подготовить и собраться, ведь с рассветом в дорогу». Телега резко остановилась, прервав размышления и воспоминания Илайн. Спешившиеся белоплащники о чем-то расспрашивали Домона. Их караул преграждал улицу, выходившую к небольшой площади позади дворца, гораздо меньше, чем та, что простиралась перед парадными воротами. Но даже здесь, с противоположной фасаду стороны улицы, примыкавшей к великолепному беломраморному зданию, которое украшали стройные башенки, опоясанные изысканным кружевом каменной резьбы, и белоснежные купола с золотыми флюгерами и шпилями, были гораздо прямее и шире, чем в самом городе. Послышался размеренный стук копыт по каменным плитам, которыми была вымощена площадь. Приближался рослый, закованный в сверкающие доспехи всадник. На белоснежном плаще выделялась эмблема — солнце с расходящимися во все стороны лучами и темно-красный пастуший посох. Хотя Джайхим Каридин, а это был именно он, о ранге всадника говорили три золотых банта, красовавшиеся ниже многолучевого солнца на плаще, и не знал Илэйн в лицо. Девушка пригнула голову, предпочитая не встречаться с ним взглядом. Копыта мерно процокали дальше. Эгенин тоже опустила глаза, а вот Найниф проводила инквизитора руки света неприязненным взглядом. «Этого человека что-то тревожит», — пробормотала она. «Надеюсь, ему неизвестно». «Панарха убили!» — раздался истошный крик со стороны площади. «Леди Аматера мертва! Убили панарха!» Все ведущие ко дворцу улицы были перекрыты восседавшими на конях белоплащниками, и трудно было определить, кто кричит и откуда. Илэйн бросила взгляд назад, на улицу, по которой только что проехала телега, и ей отчаянно захотелось, чтобы охрана опросила и пропустила Домана как можно скорее. У первого поворота уже начала собираться толпа, люди что-то кричали, указывая в сторону дворца. Похоже, Том и Джуэлин справились со своей задачей. За ночь распустили слухи и взбудоражили народ. Только вот не началась бы буча раньше времени, прежде чем они попадут во дворец. Если сейчас толпа сомнет караул... Чтобы унять дрожь, девушка с силой вцепилась в сиденье. О, свет! Снаружи разъяренная толпа, а внутри черная Айя. Возможно, Смагедин в придачу. У меня от страха даже во рту пересохло и в горле запершило. Найниф и Эгенин тоже следили за бурлящей толпой, но их она, кажется, ничуть не тревожила. «Нельзя быть такой трусихой. Я не должна трусить и не буду». Телега, громыхая, двинулась дальше. Илэйн облегченно вздохнула и, услышав двойное эхо, не сразу сообразила, что так же вздохнули и ее спутницы. Возле не слишком широких, только-только телеги проехать, задних ворот, Домана остановил новый караул. Воины в остроконечных шлемах с чеканным золоченым изображением дерева на стальных керасах. Солдаты панаршего легиона оказались не столь назойливыми и придирчивыми, как белоплащники. Илэйн показалось, будто она заметила, как в руке начальника стражи скрылся маленький кошелек. И тут же телега со скрипом покатила по вымощенному булыжником двору кухни. Пропустили и Домана, но все его матросы остались снаружи. Как только телега остановилась, Илэйн спрыгнула с нее и невольно поморщилась. Неровные камни, которыми был вымощен двор, оказались слишком уж твердыми. Но кто бы мог подумать, что ходить босиком так трудно. А тоненькая подошва туфельки может значить так много. Эгенин осталась на телеге, чтобы подавать вниз корзины, почти доверху наполненные слегка увядшими за время пути из Салдеи длинными белыми перцами. Первой взвалила на плечи свой груз Найниф. Одной рукой поддерживала за спиной плетеное дно, вторую руку закинула за плечо и ухватила пальцами край корзины сверху. Когда и Илэйн подставила спину, к телеге подошел Доман и, делая вид, что проверяет перцы, заговорил в полголоса. «Похоже, между белоплащниками и панаршим легионом свара. Дело чуть не до драки доходит. Этот лейтенант, перебирая перцы, Байл кивком указал на начальника караула. Говорит, что легион мог бы и своими силами защищать панарха. Но большую часть воинов почему-то отослали на внешние форты. Джайхим Каридин в Хошкоматере, а лорд-капитан легиона нет. К тому же легион ропщит из-за того, что внутренняя охрана дворца доверена гражданской страже. Кто-то, похоже, добивается, чтобы все охранники панарха следили только друг за другом и ни за кем больше. Хорошая новость, — не глядя на него, буркнула Найниф. Я всегда говорила, что даже из пустой болтовни мужчин можно порой извлечь пользу. «Ладно», — с кислым видом проворчал Доман. «Сейчас я проведу вас внутрь, а сам вернусь да пригляжу за своими ребятами. Сейчас все матросы со всех находившихся в порту кораблей Домана собрались у стен дворца». Взвалив на спину корзину, Илэйн тяжело поплелась следом за своими спутницами, опустив голову пониже и морщась при каждом шаге. Наконец Байл привел их в вымощенное красновато-коричневыми плитами помещение, где стоял пряный запах приправ, соусов и жаркого.
«Прибыли ледяные перцы!» — объявил Домон. «Ледяные перцы — подарок панарху от достойного судовладельца и горожанина Байла Домона!» «Еще ледяных перцев привезли!» — переспросила дородная темноволосая женщина в белом переднике и неизменной тарабонской вуали. Не отрывая глаз от серебряного подноса, на который среди посуды из золотистого фарфора морского народа она как раз сейчас укладывала искусно свернутую белоснежную салфетку. На кухне находилось никак не меньше дюжины женщин в таких же белых фартуках, не говоря уже о двух пареньках, поворачивавших на вертелах жаркое, с которого капал жир, но то, что распоряжается здесь именно эта особа, было видно с первого взгляда.
«Что ж, кажется, в прошлый раз они ей понравились. Несите в кладовку, вон туда!»
Она махнула рукой в сторону одной из дверей в дальнем конце кухни.
«Сами отнесите, мне некогда вами заниматься!»
Потупившись, Илайн последовала за Найниф и Эгинен. И тут девушку прошиб пот, причем вовсе не из-за пышущих жаром очагов и железных плит. Около одного из широких разделочных столов стояла худощавая женщина в зеленом шелковом платье явно не тарабонского покроя и почесывала за ушами тощую серую кошку, жадно лакавшую сметану из фарфорового блюдечка. Внешность ее в точности соответствовала описанию Марилин Гемалфин, бывшей коричневой сестры, перешедшей в ряды черной Айя. А кошка была лишним подтверждением того, что это именно она, с узким лицом и широким носом. Оторвись, Гемалфин, от кошки и взгляни хоть краем глаза на трех служанок с корзинами, она непременно ощутила бы в двух из них способность направлять силу. На таком расстоянии это можно определить безошибочно. Когда, пройдя мимо, Илайн толкнула бедром дверь и скрылась в кладовой, пот уже капал у нее с кончика носа.
«Видела ты ее?»
— тихонько спросила девушка, опуская на пол тяжелую корзину, едва при этом не уронив ее. Тусклый свет проникал в кладовую из кухни сквозь отверстия, прорезанные во штукатуренной стене под самым потолком. Вся комната была заставлена рядами высоких стеллажей, забитых мешками, коробами с пряностями и плетеными сетками с овощами. На полу стояли бочонки, жбаны и баклаги с напитками. Дополняли эту картину изобилие не менее дюжины освежеванных барашков и пары дюжин гусиных тушек. Судя по примерному плану, который набросали совместными усилиями Джуэлин с Томом, это была самая маленькая кладовка во всем дворце.
«Как это гадко!» —
возмутилась Илайн. «Знаю, у Рендры на кухне всего хватает, но она, по крайней мере, покупает, когда надо и когда может. В городе же голод! А здесь у них снеди! Уймись до поры!» — резким шепотом оборвала ее Найниф. Она уже перевернула принесенную корзину вверх дном и снимала свое крестьянское платье, а Эгинен и вовсе успела раздеться до сорочки. «Да, я ее видела. А ты, ежели хочешь, чтобы она заглянула сюда и увидела тебя, можешь болтать дальше». Илайн фыркнула, но возражать не стала, хотя была уверена, что никакого шума от нее нет. Поспешно стянув платье, она высыпала из корзины перцы и достала спрятанное под ними белое с зеленым поясом платье из тонкой шерстяной пряжи с вышитым на левой стороне груди изображением зеленого раскидистого дерева поверх контура трилистника. Вместо перепачканной вуали девушка нацепила новую, чистую, из тонкого, почти как шелк, льняного полотна. Приятнее всего было снова обуться в мягкие белые туфли. Хотела и не пришлось пройти босиком только от телеги до кухни, ноги у нее горели. Старую одежду шанчанка скинула первой, но новую надевала дольше двух других женщин и неохотно, ворча себе под нос, что это неприлично, и она будет похожа на служанку. Последнее было и вовсе смешно, ведь эти платья — обычная одежда прислуги панаршего дворца, для того и предназначались, чтобы их троих приняли за служанок. Вся затея к тому и сводилась. Служанки могут свободно расхаживать по всему дворцу, их там тьма тьмущая, и на трех лишних никто не обратит внимания. Что же касается неприличия, Илайн уже привыкла к тарабонским фасонам и чувствовала себя в этом платье не вполне уютно только потому, что даже тончайшая шерсть не облегает тело так, как шелк. По всей вероятности, Эгинен была воспитана в чрезвычайно строгих правилах. Однако, наконец, и шанчанка застегнула последний крючок, крестьянские платья уложили в корзины и завалили сверху перцами. На кухне Марилин Гемалфин уже не было, хотя серая кошка с рваным ухом по-прежнему лакала сметану из блюдца. Илайн с подругами направилась к двери, которая вела вглубь дворца. Одна из кухарок стояла, уперев кулаки в бока, и с ненавистью, глядя на кошку, сетовала. «Так бы и удавила эту проклятую тварь! Уплетает сметану! А я только ложечку попробовала, и меня за это посадили на хлеб и воду!»
«Считай, что тебе еще повезло!» Без всякого сочувствия в голосе оборвала ее старшая повариха. «Могли выставить вон из дворца, а то и вовсе вздернуть на виселицу. И запомни, то, что леди назвала кражей, кражи и есть. Пусть даже ты всего-навсего позаимствовала сметаны у ее кошки!» «Эй, вы!»
Услышав властный окрик, Илайн и ее спутницы застыли на месте. Темноволосая женщина погрозила ему увесистым деревянным черпаком на длинной ручке.
«Я вам говорю, растяпы! Пришли за завтраком для леди Испан, а сами преспокойно расхаживаете по моей кухне, ровно по саду прогуливаетесь. Если леди проснется, а завтрака на месте не будет, достанется вам на орехи и по делам. У меня-то все готово!»
Она указала на серебряный поднос, тот самый, над которым только что хлопотала. Отвечать было нельзя. Стоило любой из них открыть рот, и повариха тотчас поняла бы, что перед ней не тарабонки. Но и затянувшееся молчание могло показаться странным. Быстро приняв решение, Илайн довольно неуклюже, как и подобало служанке, присела в реверансе и торопливо схватила поднос. Он не помешает. Служанка с подносом явно спешит по делу, и никто не станет ее останавливать или давать какое-то поручение. А имя Испан было в списке черных сестер, хотя, по правде сказать, оно частенько встречалось в Тарабоне.
«Ах ты, тёлка нахальная, ты еще и насмехаешься надо мной!»
Дородная Матрона двинулась вперед, зарычав и угрожающе размахивая черпаком. Промедление грозило, если не разоблачением, то основательной трепкой, и Илайн с подносом в руках метнулась прочь из кухни. Найн и Всегинен бросились следом, вдогонку им неслась брань, но, к счастью, не сама повариха. Илайн представила себе, как они, сломя голову, мчатся по коридорам дворца, преследуемые разъяренной толстухой, и истерически хихикнула. Из чего этой женщине пришло в голову, будто Илайн над ней насмехается? Сама-то девушка была уверена, что присела в реверансе именно так, как это делают служанки. Уж перед ней-то они приседали тысячи раз. Вдоль ведущего из кухни узкого коридора, куда выходили двери многочисленных кладовых, тянулись стенные шкафы с метлами, ведрами, тряпками, мылом и прочими хозяйственными мелочами. Найниф прихватила в одном из них метелку для смахивания пыли, выбрав ту, у которой рукоятка потолще и поувесистей, а Эгинен — стопку полотенец, в которую спрятала взятый из какой-то ступки тяжелый каменный пестик. «Никогда не лишне иметь под рукой что-то вроде дубинки», — пояснила шанчанка, когда Илайн вопросительно подняла бровь. «Особенно, если эту штуку можно припрятать». Найниф хмыкнула, но промолчала. Согласившись взять шанчанку с собой, она, тем не менее, продолжала демонстративно ее игнорировать. Чем дальше они шли, тем шире становились коридоры, выше потолки и богаче убранство. Мощеные белыми плитами полы устилали яркие ковровые дорожки, вдоль стен высились красивые золоченые светильники, не только струившие свет, но и распространявшие аромат душистого масла. Порой коридоры выводили к обрамленным портиками внутренним дворикам, за которые выходили и балконы с причудливыми филигранной работой каменными оградами. Серебристые фонтаны журча наполняли бассейны, в прозрачной воде которых среди кувшинок с огромными плавающими листьями и белыми цветами плескались белые, красные и золотые рыбки. Ничто здесь не напоминало о нищете и запустении в городе. Время от времени навстречу попадались другие слуги, торопившиеся по своим поручениям, мужчины и женщины в белом, с вышитыми на груди трилистниками и деревьями, а порой вооруженные дубинками мужчины в серых кафтанах и стальных шлемах, какие носила гражданская стража. На трех, явно спешивших по делам служанок, никто не обращал внимания. Наконец, три спутницы добрались до обозначенной на плане узкой лестницы для прислуги. «Помни», — негромко предупредила Найниф, — «если увидишь у ее дверей стражу, тут же уходи. И если она окажется не одна, тоже уходи. У нас есть дела и поважнее. А если...» — она глубоко вздохнула и заставила себя взглянуть на Эгинен. «Если ты допустишь, чтобы с Илайн что-то...» Где-то вдалеке снаружи запела труба, через несколько мгновений уже в самом дворце ударили в гонг, и огромное здание ожило. Мужчины в стальных шлемах куда-то пробежали по коридору, из уст в уста передавались отрывистые приказы. «Пожалуй, стража у ее дверей нам мешать не станет», — заметила Элейн. Похоже, в городе начался бунт. На прилегающих к дворцу улицах бушевала толпа, взбудораженная распущенными Джуэлином и Томом слухами и подстрекаемая матросами Домана. Элейн понимала, что дело не обойдется без крови, и сожалела об этом, но другого выхода не было. Заваруха требовалась, чтобы отвлечь охрану дворца, а если удастся, то и всю стражу. Мятежные тарабонцы, сами того не подозревая, сражались за избавление своего города от черной Айя, а всего мира — от тени. «Найниф, пусть Эгенин идет с тобой. Твоя задача важнее, и охранять нужно в первую очередь тебя. Обойдусь без шанчанки», — отрезала Найниф и, подхватив свою метелку словно копье, зашагала дальше с едва ли подобающим служанке весьма воинственным видом. «Может, мы займемся своим делом?» — предложила Эгенин. «Не думаю, что суматоха продлится долго». Илайн кивнула. Найниф тем временем уже свернула за угол и пропала из виду. Узенькие, упрятанные в стенах лестницы для прислуги, были специально спланированы так, чтобы челядь пореже попадалась на глаза благородным господам, а ближе к западному крылу и слуг почти не встречалось. Коридоры второго этажа во многом походили на коридоры первого, за исключением того, что стрельчатые двойные арки выходили то в зал, то на балкон с резной каменной оградой. Как ни странно, охраны не оказалось и в просторном зале возле украшенных резными изображениями деревьев двойных дверей понарших покоев. Правда, Илэйн, что бы там ни говорила на сей счет Найниф, не собиралась отступать от задуманного, но отсутствие стражи упрощало дело. Впрочем, уже в следующее мгновение девушка поняла, что все далеко не так просто. За дверью кто-то направлял силу. Не очень мощные потоки, но они свивались и оставались свитами, что свидетельствовало о немалом умении. «Что случилось?» — спросила Эгенин. Илэйн только сейчас поняла, что остановилась возле самых дверей. «Одна из черных сестер здесь», — ответила девушка и задумалась. «Одна или больше?» «Направляет силу, несомненно, одна, но это еще ничего не значит». Илэйн прильнула ухом к резной двери и раскрыла рот от удивления. Из понарших покоев доносилось приглушенное, но внятное пение. «Мои бедра круты, высока моя грудь, приходи, морячок, и со мною побудь». Илэйн отпрянула так резко, что фарфоровые блюда чуть не слетели с подноса. Может, она ошиблась дверью? Впрочем, нет, план она запомнила хорошо. Да и такая резьба могла быть лишь на дверях понарших покоев. «Если так надо уходить, — сказала Эгенин, — ты ведь все равно не сможешь ничего сделать, не обнаружив своего присутствия». «Пожалуй, что смогу, — возразила Элейн. Другие, понятное дело, почувствуют, если я стану направлять силу. Но почем им знать, что это делает не та их сообщница, что сейчас за дверью?» Элейн нахмурилась и закусила нижнюю губу. Знать бы еще точно, сколько их там, за дверью. Но ведь в конце концов она, Элейн, могла с помощью силы делать 3, а то и 4 дела сразу. В этом с ней мало кому удавалось соперничать, кроме Найниф и Эгвейн. И потом, она ведь дочь-наследница. Элейн принялась припоминать королев Андора, прославившихся своей отвагой перед лицом великих опасностей, и в результате мысленно перечислила чуть ли не всех женщин, восседавших на Андорском престоле. «Мне предстоит когда-нибудь стать королевой, а значит, я могу и должна быть достойной своих предшественниц». Элейн собралась с духом. «Эгенин, отвори дверь и пригнись, чтобы я сразу увидела, что там внутри». Шанчанка колебалась. «Отвори дверь», — повторила девушка, сама удивляясь тому, как невозмутимо и властно звучит ее голос. Эгенин кивнула, чуть ли не поклонилась, и рывком распахнула обе створки. «Как борта корабля мои бедра круты, поцелуй, морячок, не раскаешься ты!» Пела темноволосая женщина, оплетенная потоками воздуха, до самого горла, так что помялось ее красное шелковое платье. Когда обе створки двери со стуком распахнулись, она осеклась. Другая женщина, хрупкая с виду, в кайренского покроя бледно-голубом платье с высоким воротом, сидевшая, развалясь на мягком диване, покачивая головой в такт мелодии, вскочила с места. Усмешка на ее лисьей физиономии сменилась гримасой гнева. Тимейл окружила свечение Сайдар, но ей не помогло даже это. Возмущенная увиденным, Илэйн, обняв истинный источник, мгновенно захлестнула и опутала черную сестру от плеч до лодыжек потоками воздуха, одновременно отрезав ее от Сайдар свитым из духа щитом. Свечение вокруг Тимейл исчезло, черная сестра свалилась с дивана, словно ее лошадь легнула, и растянулась навзничь на золотисто-зеленом ковре. Глаза ее закатились, она лишилась чувств. Потоки, оплетавшие стоявшую в середине комнаты женщину с темными косичками, разом исчезли. Почувствовав свободу, она вздрогнула, недоверчиво ощупала себя руками и перевела недоумевающий взгляд с Тимейл на Илэйн и Эгинин. Стянув накрепко плетение, удерживающее Тимейл, Илэйн вбежала в комнату, озираясь по сторонам. Ее тревожило, нет ли там других черных сестер. Эгинин тоже вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Похоже, здесь больше никого не было. «Она была одна?» — спросила Илэйн у женщины в красном. Судя по описанию Найниф, это была Аматера, панарх Тарабона. Кстати, Найниф что-то и о песнях рассказывала.
«Вы не с ними?» — нерешительно спросила Аматера, растерянно глядя на их платье. «Вы тоже Айс Седай?»
Она будто сомневалась в этом, несмотря на явные доказательства, лежащую без сознания Тимейл.
«Но вы не с ними?»
«Она была одна?» — настойчиво повторила Илэйн, и Аматера слегка вздрогнула.
«Да, здесь она была одна. Другие...»
Лицо Аматеры исказило гримаса.
«Они заставляли меня, восседая на троне, издавать указы и оглашать решения, столь чудовищно несправедливые, что они, если ничего не поправить, могут породить раздоры и бедствия на многие поколения. Но это...»
Тут Аматера зло оскались, чуть не зарычала.
«Она хуже всех. Ее приставили надзирать за мной, и уж она издевалась надо мной безо всякой причины, как ей того хотелось, раз заставила меня съесть целый поднос белых ледяных перцев и не давала ни капли воды, покуда я не начала умолять ее на коленях. Она смеялась, ее это потешало. Она входила в мои сны и всякий раз подвешивала меня за лодыжки к вершине башни утра, а потом обрезала веревки во сне. Но мне этот кошмар казался явью, и когда я с воплем летела вниз, она останавливала падение всякий раз все ближе к земле и хохотала. А наяву она заставляла меня разучивать непристойные танцы, распевать гнусные песенки и со смехом грозилась, что перед уходом они прикажут мне развлекать. Аматера с яростным криком, перескочив через низкий диванчик, набросилась на связанную Тимейл и принялась молотить ее кулаками. Эгинин, стоявший у дверей, сложа руки, похоже, не собиралась ей мешать, но Илэйн рассудила иначе. Свив поток воздуха вокруг талии Аматеры, она оторвала разъяренную женщину от бесчувственного тела Тимейл и поставила ее на ноги, сама удивившись тому, как легко ей это удалось. По-видимому, занятия с Джорин не прошли впустую, развив ее возможности. Аматера пнула Тимейл, но не попала в цель и, сверкая глазами, обернулась к Эгинин и Илэйн. «Я панарх Тарабона»,
— заявила она, сердито надув пухлые розовые губки. «И я намерена воздать этой женщине по заслугам!» Неужели Аматера не понимает, что капризы не к лицу женщине, занимающей столь высокое положение? Ведь она все равно, что король, правитель.
«А я Айс Седай», — холодно отозвалась Илэйн, — «и явилась сюда, чтобы тебя вызволить».
Девушка только сейчас сообразила, что все еще держит в руках поднос и поспешно поставила его на пол. Довольна и того, что на ней белое платье служанки. Аматера все же успела так надавать Тимейл по физиономии, что когда та очнется, лицо у нее будет в синяках. Конечно, эта женщина заслужила, чтобы ее наказали гораздо строже. Жаль, что невозможно забрать ее отсюда, доставить в башню и предать там правосудию. «Мы сильно рисковали, отправляясь сюда тебе на выручку», — продолжала Илэйн, «и сейчас намерены увести тебя из дворца. Потом ты сможешь связаться с лорд-капитаном Панаршего легиона и с Андриком, и они помогут тебе очистить дворец от захватчиц. Если повезет, некоторые из них попадут нам в руки и предстанут перед судом. Но прежде всего нам надо выбраться отсюда и вывести тебя».
«Без помощи Андрика я уж как-нибудь обойдусь», — пробормотала Аматера.
Илэйн готова была поклясться, что та чуть не сказала «теперь». «Я знаю, что дворец окружен солдатами моего легиона. Их не допускали ко мне, но как только они меня увидят и услышат мой голос, они будут повиноваться только мне. А вы, Айс Седай, не можете использовать единую силу!» Она осеклась и бросила взгляд на лежавшую без чувств Тимейл.
не можете использовать ее в качестве оружия. Разве я не права? Мне это известно!»
То, что сделала Илэйн, удивило ее саму. Свив тонюсенькие потоки воздуха, она подцепила ими каждую косу Аматеры, так что все они поднялись вверх, и этой капризной дурехе с надутыми губками ничего не оставалось, как и самой подняться на цыпочки. Илэйн потянула Аматеру к себе. Та так и семенила на цыпочках, пока не оказалась прямо перед девушкой. Темные глаза Аматеры расширились от негодования и испуга. «Слушай меня внимательно, панарх Аматера Тарабонская», — произнесла Илэйн ледяным голосом. «Если ты попробуешь выйти к своим солдатам, то приятельницы Тимейл, скорее всего, опять свяжут тебя узлом и вернут ей на потеху. Но поскольку тогда они узнают, что тут я со своими друзьями, это может помешать нам, поэтому ничего подобного я не допущу. Ты пойдешь с нами, как миленькая, а если не захочешь, то я сама свяжу тебя, заткну рот кляпом и оставлю здесь, рядышком с Тимейл, дожидаться, когда вас обеих найдут ее товарки». «Неужели нельзя утащить отсюда и Тимейл? Должен же быть способ. Ты меня поняла?»
Аматера чуть заметно кивнула, хотя в ее положении это было нелегко. Эгинин одобрительно хмыкнула. Илэйн ослабила потоки, и пятки Аматеры стукнулись о ковер. «А теперь надо подыскать тебе такую одежду, чтобы можно было незаметно пройти по коридорам». Аматера снова кивнула, но вид у нее был до крайности обиженный. Илэйн вздохнула. «Найниф, небось, легче. Ей не приходится иметь дело с такими особами».
Как только Найниф вошла в окруженный колоннадой зал, где были выставлены диковины, она тут же принялась орудовать своей метелкой. Никто не станет присматриваться к женщине, которая смахивает пыль со шкафов и витрин, что, кстати, вовсе не лишнее. Одновременно она озиралась по сторонам, ища то, что ей нужно. На глаза ей попался скрепленный проволокой скелет невиданного животного, вроде долгоногой лошади, но с такой длинной шеей, что голова находилась в футах в 20 над полом. В огромном зале не было ни души, но Найниф понимала, что нельзя терять время. В любой момент может кто-нибудь появиться. Служанка, которую на самом деле послали протирать пыль, а то и Леандрин со своими приятельницами, которым тоже есть что поискать здесь. Держа на всякий случай метелку наготове, Найниф поспешила к белому каменному пьедесталу, на котором покоились браслеты и ошейник из тусклого темного металла. Только сейчас, убедившись, что они на месте, молодая женщина осмелилась перевести дух. Витрина, в которой под стеклом хранилась печать из Квейн-Диара, находилась от нее шагах в 50, но браслеты с ошейником она заметила раньше. Перебравшись через белый шелковый канат в запястье толщиной, Найниф прикоснулась к состоявшему из множества сочленений широкому ошейнику. Мука, отчаяние, скорбь, волна страдания прокатилась через Найниф, она едва не зарыдала. Как могла эта небольшая вещица вместить в себя столько зла? Найниф отдернула руку и гневно воззрилась на тусклый темный металл. Этот предмет был предназначен для того, чтобы управлять мужчиной, способным направлять силу, и с его помощью Леандрин и ее черные сестры собирались обрести власть над Рандом, обратить его к тени, заставить служить темному. А Айс Седай хотели надеть эту штуковину на ее земляка, парнишку из ее деревни. Пусть черные, но все равно Айс Седай. Морейн тоже вынашивает хитроумные планы. А сама-то я лучше, что ли? Из-за этой Эгинин скоро сама стану такой же, как эти проклятые шанчан.
Последняя мысль была настолько нелепа, что Найниф поначалу поразилась тому, какая несусветная чушь лезет ей в голову, а потом сообразила, что старается разозлить сама себя, чтобы обрести способность направлять силу. Желая проверить, насколько ей это удалось, Найниф обняла источник. Сила заполнила ее, и именно в этот момент в зал с колоннами вошла женщина в белом платье с вышитым на груди деревом и трилистником. Всего-навсего служанка. Переполняемая силой, Найниф сделала вид, что обметает пыль с ошейника и браслетов. Служанка неторопливо ступала по светлым каменным плитам пола. Сейчас она уйдет, и Найниф сможет спокойно... Что она сможет? Сунуть эти штуковины в кошель и... А служанка уйдет? Почему я, собственно, решила, что служанка уйдет, а не примется за работу? Найниф украдкой взглянула на приближавшуюся к ней женщину. Ни щетки, ни метлы, ни тряпки у той не было. Но, стало быть, она и впрямь здесь надолго не...
И тут Найниф отчетливо увидела лицо этой женщины. Красивое, пышущее здоровьем, обрамленное темными косичками лицо, которое украшало чуть ли не дружеская, добродушная улыбка. Никакого намека на угрозу. Казалось, служанка вовсе не обращает на Найниф внимания. Лицо этой женщины было не совсем таким, как прежде, но Найниф ее узнала. Даже не успев понять, что делает, Найниф сплела поток воздуха и ударила им словно молотом прямо в эту ненавистную улыбающуюся физиономию. В одно мгновение женщину окружило свечение Сайдар, и она преобразилась. Теперь это была подлинная Магеддин. Величественная, горделивая, властная, но несколько растерянная. Ее удивило, что она не сумела застать Найниф врасплох. Поток, который направляла Найниф, был мгновенно рассечен словно бритвой. Найниф пошатнулась, как от настоящего удара, когда были разрезаны ее собственные плетения. А отрекшаяся сплела какое-то немыслимое сочетание потоков духа, пронизанных струйками воздуха и воды. Найниф понятия не имела, для чего предназначена подобная комбинация, да и некогда было гадать. Она сосредоточилась на том, чтобы, как это только что проделала Магеддин, рассечь потоки противницы острым, как бритва, переплетением струй духа. Уже нанося удар, Найниф неожиданно почувствовала, что восхищается этой величественной женщиной, и в благодарность за то, что та снизошла до нее, готова... Удар Найниф достиг своей цели, хитроумное сплетение Магеддин было рассечено, отрекшаяся, приближавшаяся к Найниф с улыбкой на устах, запнулась. Только что испытанное чувство восторга и обожания исчезло, уступив место кипящей ярости и оставив занозой где-то в сознании воспоминания об испытанном только что желании подчиниться, раболепствовать, угождать. Отрекшаяся чуть не проделала с ней то же, что и в первую их встречу. Найниф сотворила щит с острыми краями, щит и оружие одновременно. С помощью именно такого щита Эгвин усмирила Амика Нагаин, пытавшуюся спастись из сна в реальности. Удачный удар мог отсечь отрекшуюся от источника, отсечь навеки, но он был встречен контрударом той же стихии. Щит духа столкнулся со щитом духа. Вновь ударила отрекшаяся точно топором, намереваясь отсечь от источника теперь уже Найниф, отрезать навечно. Отчаянным ударом Найниф отразила этот натиск. Найниф вдруг поняла, что она не только разъярена, но и изрядно напугана. Попытки усмирить отрекшуюся и не позволить ей проделать то же самое с ней самой отнимали у Найниф все имеющиеся у нее силы. Внутри бурлила сила, и ей казалось, что она вот-вот взорвется. Колени у нее дрожали, Найниф еле на ногах стояла. Она ни на что не была больше способна, кроме как бороться с отрекшейся. Сейчас она даже свечу зажечь не смогла бы с помощью единой силы. Напор Магеддин несколько ослабевал. Кромка сплетенного из духа щита теряла свою остроту, но если ей все же удастся преодолеть сопротивление, какая разница для Найниф? Будет она усмирена мгновенно или просто отсечена от источника? В любом случае она окажется во власти отрекшейся. Что-то коснулось потока силы, идущего из источника к Найниф. Точно тяжелый нож, занесенный над распластанным на колоде цыпленком. Образ этот казался настолько близким к действительности, что Найниф никак не удавалось выбросить его из головы, но внутренний голос несвязно бормотал: «О, свет, не допусти, не дай ей этого сделать! Свет, пожалуйста, нет!» Найниф подумала, не прекратить ли ей собственную атаку и не сосредоточиться ли полностью только на защите, но сразу же отказалась от этой мысли. Магеддин наверняка сумеет использовать нарушившееся хоть на миг равновесие, ведь она отрекшаяся. Она была Аэс Седай еще в эпоху легенд, а тогда Аэс Седай умели проделывать такое, о чем теперь и помыслить никто не смеет, если Магеддин обрушится на нее всей своей мощью. Появись сейчас в громадном, полном редкости и диковин зале мужчина или неспособная направлять силу женщина, они увидели бы всего-навсего двух служанок, стоящих в футах в 10 друг от друга и игравших в гляделки над белым шелковым канатом. Трудно было представить себе, что здесь и сейчас двое сошлись в поединке. Никаких взмахов мечами, прыжков и выпадов, как то делают мужчины. Ничего не колотят, не разбивают в кровь лицо. Просто стоят две женщины, одна напротив другой. Но это поединок, и исходом его вполне может стать смерть. Найниф сошлась в смертельном поединке не с кем-нибудь, а с одной из отрекшихся.
«Все, что я тщательно продумала, из-за тебя пошло прахом», — неожиданно произнесла Магеддин, сдавленным от злости голосом. Она даже вцепилась себе в подол, да так, что костяшки пальцев побелели. «Мне придется начинать все сначала, и неизвестно, смогу ли я на сей раз добиться успеха. Ты расстроила мои планы, Найни Фалмира, и ты мне за это заплатишь. Надо же было так все испортить! Такое чудное, тихое местечко, и такие полезные вещи на хранение у невежественных женщин, которые даже...» Она покачала головой и усмехнулась, обнажив в оскале белые зубы. «Пожалуй, на сей раз я возьму тебя с собой. Ты мне пригодишься в качестве живой подставки. Будешь бегать на четвереньках и подставлять спину, когда мне вздумается сесть на лошадь, а то с земли забираться неудобно. А может, я подарю тебя Равину. Наверняка он отблагодарит меня за такой подарочек. Сейчас его забавляет одна примиленькая королева, но хорошенькие женщины всегда были слабостью Равина. Он любит, когда ради его удовольствия перед ним танцуют сразу две, три, а то и четыре женщины. Ну как, хочется тебе провести остаток своих дней, добиваясь благосклонности Равина? Ты только о том и будешь думать, как ему угодить. Уж Равин-то умеет обращаться с такими милашками. У него есть свои маленькие хитрости. Да, пожалуй, это хорошая мысль. Отдам тебя Равину!» Гнев взыграл в Найниф с такой силой, что она позабыла о страхе. Ноги ее подкашивались, по лицу струился пот, но ярость придала сил, и ей даже удалось слегка продвинуть свое оружие, прежде чем Магеддин снова остановила ее натиск. «Итак», — продолжала отрекшаяся почти обыденным тоном, будто противницы вовсе и не напрягались в отчаянной борьбе, «тебе удалось найти это сокровище. Интересно, как это ты ухитрилась? Впрочем, неважно. Ты нашла его и заявилась сюда, чтобы забрать с собой. Ну а дальше-то что думала делать? Не иначе, как собиралась уничтожить, а напрасно. Ничего бы у тебя не вышло. Эту штуковину уничтожить нельзя. То, что ты видишь, вовсе не металл, а одна из разновидностей Квейн-Диара. А уничтожить Квейн-Диар не под силу даже погибельному огню. А может, ты собралась сама воспользоваться этими вещицами? В таком случае тебе будет интересно узнать, что у них есть и свои недостатки, можно так сказать. Если на мужчину, способного направлять силу, надеть этот ошейник, то женщина, носящая браслеты, сможет заставить его делать все, что ей угодно. Это действительно так. Однако со временем он все равно сойдет с ума, и тогда толку от него будет мало. А кроме того, существует и обратный поток — от него к ней. Рано или поздно он сможет воздействовать на нее — так же, как и она, на него, и все закончится постоянной, ни на миг не прекращающейся борьбой. Не очень-то хорошо, когда он сходит с ума. Конечно, женщина может передать браслеты другой, чтобы воздействие не было слишком сильно. Только вот кому можно доверить мужчину? Мужчины всегда хороши, когда требуется прибегнуть к насилию. А ведь мужчина, особенно способный направлять, это оружие и очень опасное. Есть и другой способ. Две женщины могут надеть по одному браслету каждая, если найдется та, кому можно так доверять. Воздействие мужчины на любую из них будет, как я понимаю, не таким сильным. Зато, чтобы управлять им, женщинам потребуется полное согласие, раз контроль каждой над ним будет меньше. А кончится это, скорее всего, тем, что обе они станут бороться за власть над ним, и все трое окажутся в зависимости друг от друга. Они будут нужны ему, чтобы избавиться от ошейника, а он каждый из них, чтобы она смогла снять браслет. Магеддин склонила голову на бок и загадочно приподняла бровь. «Думаю, ты поняла, что я имею в виду? Прибрать к рукам Льюиса Террина, Рандал Тора, как он сейчас себя называет. Дело, конечно, заманчивое, но стоит ли платить за это такую цену? Сообразила теперь, почему я давным-давно не забрала отсюда ошейник и браслеты?» Найниф, дрожа от напряжения, удерживая сотканные ею потоки силы, не могла не удивиться. «С какой стати Магеддин все это ей рассказывает? Думает, что раз она все равно возьмет верх, никакие знания Найниф уже не потребуются. Но почему разгневанная отрекшаяся пустилась в разглагольствование, а не нанесла решающий удар?» Найниф смотрелась в лицо Магеддин.
Пот бусинками покрывал ее лоб, струйками стекал у нее по щекам, и неожиданно все поняла. Голос отрекшийся звучал сдавленно вовсе не от гнева, а от напряжения. Магеддин вовсе не выжидала момента обрушить на Найниф всю свою мощь. Она уже полностью выложилась. Догадка была ошеломляющей. Она, Найниф, вступила в единоборство с отрекшейся, и та вовсе не ощипала ее, словно курицу. Силы оказались равными. Вот Магеддин и принялась болтать, чтобы отвлечь внимание соперницы, усыпить ее бдительность. Не худо бы и самой Найниф придумать какую-нибудь уловку, пока силы вконец не иссякли.
«Ты, наверное, думаешь, откуда она все это знает?» — продолжала Магеддин. «Ошейник и браслеты были изготовлены после того, как я...» Впрочем, об этом говорить не стоит. «Освободившись, я первым делом принялась собирать сведения о тех последних днях, точнее сказать, о годах. Сведения сохранились, но разрозненные, и для нынешних невежд, кто не знает, откуда начинать, совершенно бесполезные. Как это вы говорите, эпоха легенд? Странное название дали вы моему времени. Легенды. Даже в самых смелых легендах вы не могли вообразить и половины того, что было возможно в то время. Когда открылась скважина, я прожила уже более 2 столетий, но для Айс Седа я считалась совсем молоденькой. А ваши легенды... Вы помыслить не можете!» Найниф перестала слушать, думая лишь о том, как отвлечь внимание Магеддин. «Заговорить самой?» «Нет, та сразу смекнет, в чем дело, ведь сама именно так и поступает. Применить бы силу, но...» Найниф отчетливо сознавала, что сверх тех потоков, которые удерживались ею сейчас, она не в состоянии направить даже тоненькую струйку, точно так же, как и Магеддин, хотя та еще в саму эпоху легенд поднаторела в обращении с единой силой. Наверное, она была чрезвычайно искусна еще до заточения. С силой-то отрекшаяся обращаться умеет, это точно, но, возможно, она за все эти несчетные годы почти разучилась обходиться без Сайдар. Найниф позволила своим коленям подогнуться, и будто ноги ее больше не держали, выронила метелку и ухватилась за пьедестал. Притворяться для этого почти не понадобилось. Магеддин улыбнулась и, не прекращая говорить, подступила на шаг ближе. «Даже путешествовали к другим мирам, даже мирам небесным. Знаешь ли ты, что звезды...» Улыбка на губах отрекшейся была такой самоуверенной, такой торжествующей. Найниф схватила ошейник и, не обращая внимания на болезненный удар, обрушившийся на ее душу, изо всех сил швырнула его в Магеддин. Отрекшаяся как раз открывала рот, собираясь еще что-то сказать, когда черное металлическое кольцо угодило ей между глаз. Удар был недостаточно сильным, чтобы ее оглушить, но неожиданным. Контроль Магеддин над сотканными ею потоками ослаб, ослаб чуть-чуть, лишь на миг. Но в этот миг равновесие было нарушено. Гранью сплетенного из потоков духа щита Найниф полоснула по потокам отрекшейся, стремясь поставить заслон между ней и источником. И это удалось. Свечение Сайдар вокруг нее исчезло. У Магеддин выкатились глаза. Найниф ожидала, что та вцепится ей в горло. Сама Найниф поступила бы именно так. Но вместо этого отрекшаяся подхватила юбки и пустилась бежать. Найниф уже не требовалось защищаться, и потому она почти без усилий свела потоки воздуха и опутала ими беглянку. Та застыла на месте. Найниф торопливо замкнула потоки, чтобы узы могли удерживаться без усилий с ее стороны. «Я сделала это! Я одолела отрекшуюся!» Найниф смотрела на Магеддин, остановленную в тот момент, когда та делала шаг, да так и замерзшую на одной ноге, и не верила своим глазам. Но вскоре поняла, что победа была не такой полной, на какую она уже начала надеяться. Еще до того, как щит достиг цели, край его расплылся, утратил свою остроту, и в результате Магеддин оказалась плененной и отсеченной от источника, но не усмиренной. Стараясь не шататься, Найниф подошла к отрекшейся и встала прямо перед ней. Магеддин и сейчас выглядела величественно, словно королева, но королева насмерть перепуганная. Глаза ее растерянно метались из стороны в сторону, она облизывала пересохшие губы.
«Мы могли бы договориться. Освободи меня. Я многому тебя научу».
Найниф без всякой жалости сплела из воздуха некое подобие кляпа и рот Магеддин так и остался открытым.
«Ты, кажется, что-то говорила о живой подставке для ног? Недурная мысль. Я, знаешь ли, люблю ездить верхом».
Глаза Магеддин полезли на лоб. Найниф ехидно улыбнулась. Она хотела доставить отрекшуюся в башню, где ее предадут суду и, конечно же, усмирят. А какой иначе может быть приговор для отрекшейся? После чего приставят к какому-нибудь полезному делу. Котлы на кухне чистить или огороды пропалывать, а то и навоз выгребать из конюшни. Время от времени ее, конечно, будут показывать послушницам, чтобы те знали, что даже отрекшийся не избежать справедливой кары, а в остальном с ней будут обращаться так же, как и с прочей прислугой. Разве что под надзором держать не станут. Но сейчас пусть попотеет от страха, думая, что Найниф так же жестока, как она сама, и готовит ей страшную участь. Найниф скривила губы. Но до суда над Магеддин еще очень далеко. Сначала надо придумать, как выбраться из дворца и отрекшуюся с собой вывести. Пленница, видимо, решила, что гримаса Найниф сулит нечто ужасное. Из глаз Магеддин потекли слезы. Она силилась что-то сказать, но не могла выдавить из себя даже мычание. Испытывая к себе отвращение, Найниф, пошатываясь, вернулась к тому месту, где лежал брошенный ошейник. Подняла его и торопливо, чтобы как можно меньше ощущать ту исходящую от него жуть, спрятала в поясной кошель. За ошейником последовали и браслеты, прикосновение к которым тоже вызывало острое чувство скорби и страдания. «Я готова была мучить ее», заставив поверить, что я способна на жестокость. Конечно, она заслуживает сурового наказания, но не мне же этим заниматься, впрочем. А почему бы и нет? Свет, неужто я ничуть не лучше Эгинен? Рассерженная тем, что ей пришлось задаться таким вопросом, Найниф резко повернулась и направилась мимо Магеддин к стеклянной витрине, пытаясь на ходу придумать способ доставить отрекшуюся на суд. В витрине находилось 7 статуэток. 7! И никакого следа печати. Найниф ошарашенно уставилась перед собой. В самой середине, там, где должна была находиться печать, красовалась статуэтка, изображавшая странное тупорылое животное с огромной пастью и толстыми ногами, отдаленно напоминающее свинью. Неожиданно глаза Найниф сузились. Это была вовсе не статуэтка, а иллюзорный образ, свитый из столь тонких нитей воздуха и огня, что в сравнении с ними и паутинка показалась бы толстенным канатом. Даже поняв, в чем дело, и сосредоточившись, Найниф с трудом различала эти потоки. Трудно поверить, что Леандрин или любая другая из черных сестер сумела бы сотворить такое чудо. Тонкая, тонюсенькая струйка силы, и странный толстый зверь исчез, а на его месте появилась круглая черно-белая печать на красной лакированной подставке. «Хитра скрытница Магеддин, ничего не скажешь. Спрятала эту штуку на самом видном месте. Огнем Найниф прожгла дырку в стекле, и печать отправилась прямиком в кошель, который теперь изрядно оттягивал пояс. Затем она хмуро покосилась на Магеддин, так и стоявшую на одной ноге. Не худо бы ее прихватить с собой. Но как? В кошель отрекшуюся не засунешь, и тащить ее с собой связанную нельзя. Столь удивительное зрелище сразу привлечет внимание». Решив все же оставить Магеддин, Найниф направилась к ближайшему выходу из зала, но чуть ли не на каждом шагу оборачивалась, возможно, надеясь, что ее осенит какая-нибудь неожиданная идея. Уже на пороге она оглянулась в последний раз, с сожалением вздохнула и, открыв дверь, ступила под арку, которая вела в маленький дворик с фонтаном и бассейном, где плавали лилии. По другую сторону фонтана стояла стройная меднокожая женщина в светло-кремовом тарабонском платье, столь откровенном, что оно заставило бы покраснеть Рендру. В руках у нее был черный рифленый стержень в пару футов длиной, и сейчас она поднимала его, направляя на Найниф. В тот же миг Найниф поняла, что перед ней Джинни Кайт. Более того, она мгновенно узнала и этот жезл, а потому метнулась в сторону так резко, что поскользнулась на гладких белокаменных плитах и налетела на тонкую колонну. В то самое место, где она только что стояла, ударила струя ослепительно-белого пламени, а потом, словно сам воздух превратился в расплавленный металл, огненный луч пробежал по залу, рассекая пополам все на высоте человеческого пояса. Все, чего касалась белая полоса, переставало существовать. Испарялись куски колонн, исчезали витрины, бесследно гибли бесценные реликвии.
Найниф на четвереньках проползла через зал, слепо швыряя потоки огня за спину, надеясь наугад поразить что-нибудь во дворике. Рассеченные колонны содрогались, некоторые рухнули, разнеся вдребезги шкафы, витрины и постаменты, разлетались по косточкам скелеты. Но осколки, что попадали на этот чудовищный меч, не долетали до пола, а просто исчезали. Столб пламени метался по залу, прорезав полосу в обеих стенах, истребляя все на своем пути. Впрочем, не все. Стол и шкаф со стеклянными стенками, где хранились фигурки из Квейндиара, растворился в коснувшемся его пламени, оставив перед глазами Найниф пурпурный след, но сами фигурки, угодившие в белый столб, просто упали на пол и, конечно, не разбились. Видимо, Магеддин права, Квейндиар не осилить даже по гибельному огню. Черный стержень был одним из украденных в башне Теренгриалов. Найниф хорошо помнила выписанное твердым почерком предостережение об этом желобчатом жезле. Создает погибельный огонь, опасен и почти не поддается контролю. Магеддин пыталась что-то крикнуть сквозь невидимый кляп и отчаянно боролась со своими путами, но ей удавалось лишь яростно трясти головой. На нее Найниф взглянула лишь мельком, но как только погибельный огонь исчез, слегка приподнялась и заглянула через пролом в стене зала. Джинни Кайт по-прежнему стояла возле фонтана. Она шаталась, одной рукой держалась за голову, а другой с трудом удерживала черный жезл. Но не успела Найниф нанести удар, как черная сестра вновь подняла рифленый стержень, и с его конца сорвалось всепожирающее пламя. Найниф, почти распластавшись на животе, со всей возможной быстротой поползла в другую сторону, среди грохота и осколков рушившихся колонн и лепнины через тучи пыли. Тяжело дыша, она пролезла в зиявшую в стене брешь. Второй такой же пролом был во второй стене. Неизвестно, далеко ли разил погибельный огонь. Наверное, он пронзал дворец насквозь. Найниф скрючилась на усыпанном каменными осколками ковре, потом одним глазком выглянула из-за дверного косяка. Погибельный огонь снова исчез, и в разгромленном зале воцарилась тишина, изредка нарушаемая стуком осыпающейся на пол лепнины. Большая часть дальней стены обрушилась, и дворик с бассейном был хорошо виден, но Джинни там, кажется, не было. А сходить туда и проверить, не погибла ли черная сестра, используя смертельно опасный Теренгриал, у Найниф не было желания. Она еле дышала, руки и ноги дрожали, и больше всего ей хотелось лечь и хоть чуть-чуть отдохнуть. Направлять силу — нелегкая работа. Она выматывает, как и всякая другая. Чем интенсивнее направляешь силу, тем больше устаешь. А чем больше устаешь, тем труднее становится направлять. Найниф была настолько измождена, что сейчас не справилась бы и с ослабевшей Джинни Кайт. И как она могла оказаться такой растяпой? Затеяла поединок с Магеддин и думать забыла, что находящиеся во дворце черные сестры тут же почувствуют такую мощь и уж, конечно, захотят выяснить, что происходит у них под носом. Хорошо еще, что Домонийка не появилась со своим Теренгриалом, пока она мерилась силами с отрекшейся. Скорее всего, обе они погибли бы, даже не успев понять, в чем дело. Подумав о Магеддин, Найниф непроизвольно взглянула туда, где оставалась отрекшаяся, и остолбенела. Магеддин исчезла. Погибельный огонь не коснулся ее. Он прошел футах в десяти, но она пропала. Освободилась? Но ведь это невозможно, она же была отсечена от источника. Впрочем, пробормотала Найниф, почем мне знать, что возможно, а что нет. До сих пор считалось, что такой, как я, нипочем не устоять против отрекшейся. А я ее одолела. Правда, куда-то же Магеддин подевалась, и Джинни Кайт тоже след простыл. Найниф с трудом поднялась и заторопилась к назначенному месту встречи. Дело сделано, и если у Илэйн все в порядке, можно уносить ноги.